Я очень дорожу сегодняшним днем, он единственный, он никогда не повторится. И если Бог имеет сегодня слово для нас, уважьте это слово, записывайте это слово, запоминайте это слово на скрижалях сердца, в ваших папках, пусть Бог вас благословит. Итак, сегодняшняя тема наша, это третья беседа, мы говорим об освящении, о систематике освящения, я назвал ее «Святой да освящается еще». На первый взгляд возникает какое-то несоответствие, какой-то парадокс. Если святость подразумевать как состояние завершенное, как состояние абсолютное, как Бог святой, можно ли такую святость освятить? Можно ли к этой святости добавить еще святости? Нуждается ли такая святость в дополнительном освящении? Естественно, нет, на первый взгляд. К чему же тогда призывает нас Писание, когда неоднократно повторяется эта мысль? Святой да освящается еще, праведный да творит праведность еще. Я хочу сказать, что нам дан статус святых людей. И апостол Павел дерзает называть тебя и меня святым человеком и называет. Братья святые, участники в небесном звании. Но мы, имея этот статус, очень часто, живя на земле, подвергаемся большему или меньшему искушению, осквернению, падению, соблазну. И нам наш статус сохраняется. Мы сохраняемся святыми, да вот только есть детали, есть моменты, в которых мы проигрываем. И мы обязательно должны освящать всю территорию и духа, и души, и тела перед лицом Господним. Обязательно мы должны это освящать. Если Библия говорит, глаз будет светел, око, глаз, глаза, то, что я вижу, то, на что я смотрю, то, как я созерцаю мир и людей. Если глаз будет светел, то все тело будет светло, потому что светильник для тела есть око. Как важно вообще смотреть, не просто смотреть на материальный мир, ведь мы преломляем то, что видим. У нас какой-то внутренний есть фильтр, через который мы преломляем все, что видим. Два человека могут смотреть на одно и то же и совершенно разное видеть. Иисус может смотреть на блудницу и плакать в своей душе, желая ее спасения. Такой же законник, фарисей, может смотреть и ненавидеть ее. Третий человек может смотреть и желать с нею быть. И потому Библия говорит, что есть люди, у которых осквернены и ум, и совесть. И эти люди, они так и видят в соответствии того, что осквернено внутри человека, так он и воспринимает окружающий мир. Моя сегодня центральная, основная мысль, я буду очень стараться перед Господом, прошу Его милости и помощи мне это передать, потому что это откровение Господне, это Слово Господне. Пусть оно обильно вселится в ваши сердца, пусть оно разорвет вас внутри, поменяет вас внутри, перестроит внутри, пусть поставит все на места Божье Слово. Я хочу сказать, что мы очень часто неправильно мыслим в том смысле, что мы боремся с внешними объектами искушений. Мы боремся с тем именно, что нас искушает. Христос же и апостолы постоянно обращают внимание на меня, что я искушаю собственной похотью. Что между этим миром, в котором я живу, который наполнен массовыми искушениями, и между моей душой находится моя собственная плоть. Моя собственная плоть, которая является своеобразным фильтром, через которую преломляется мир, в котором я живу. Я не могу избавиться от этого мира, я не могу выйти из этого мира. Как Павел сказал, мы не можем выйти из мира, это невозможно. Мир полон соблазнов. Как же выжить в этом мире? Куда убежать? На какой остров скрыться? И вот мы начали с вами разговаривать, что если око светло, Господь как бы озадачил нас целью осветиться в себе. Мир вокруг нас останется всегда в искушениях, в пороках и в грехах. Где поставить границу? Где должна проходить война и борьба? То вот мы и заговорили, что если глаз твой соблазняет тебя, о чем ты говоришь, Иисус? Глаз вообще соблазнять не может. Глаз – это орган, который способен только созерцать, констатировать действительность, которую я вижу. Каким образом глаз может меня соблазнять? И вообще, при чем здесь глаз? Здесь вот этот объект, через который я соблазняюсь. Почему я должен терять свой собственный глаз, если этот негодный человек, или эта женщина, или мужчина соблазняют меня? Но Христос говорит: люди, невозможно, чтобы в мир не пришли соблазны. Невозможно найти такое место на земном шаре, чтобы соблазнов не иметь. И Он говорит, что граница войны должна быть не с самими объектами соблазнов, а с тем, что происходит в моей плоти, которая преломляет увиденное, преломляет услышанное, то, где я нахожусь. Другими словами, борьба должна быть со мной, а не с гомосексуалистами, а не с негодным соседом, а не с несправедливостью, а не с пошлостью, грубостью. На самом деле освящение происходит не тогда, когда я победил где-то на стороне или окружил себя правильными людьми. Это не есть победа. На самом деле победа происходит тогда, когда я победил себя, убил, распял ту часть во мне, которая способна меня осквернить. А это моя похоть, похоть плоти и похоть очей. Мы начали говорить, может ли глаз иметь похоть. Но Библия говорит, что в мире есть похоть очей. Но Иов договаривается с глазами своими и говорит: я договорился с глазами не помышлять о девице. Моя основная мысль сегодня показать, что сокрыто много боли в настоящем освящении. Потому что это борьба не со внешними соблазнами, которые нас окружают. Это борьба с самим собой. Это очень жесткое отношение к самому себе. Это требовательность к самому себе. Это распятие меня, себя, любимого. Это отказывать мне, дорогому, себе. Это судить себя, это критиковать себя. Ни других людей, ни обстоятельства, ни Америку, ни экономику, ни церковь, ни пастора, ни одежду, в которой кто-то оделся. Мы, Библия говорит, будем давать отчет за себя. За себя. Мы попадаем и живем в одинаковых условиях, но отчет будем давать за себя. Ни за кого и ни за что мы к ответственности представлены не будем. За себя будем представлены к ответственности за свой характер, за свою обидчивость, за свою неправду, за обман, за внутреннюю измену собственной жене или мужу. Мы за это отвечать будем. Те части жизни, которые могут быть поражены, как, скажем, глаз. Вот глаз соблазняет тебя. То война ведется не с объектом соблазна. То, что увидел глаз, вот с тем надо и бороться. Христос говорит, что надо бороться с глазом. Потому что он как бы прельстился, он осквернился, увиден. И если я не исторгну этот пораженный объект во мне, не убью его, не умерщвлю. Так как я умерщвлю? Это же я! Да, это ты. А мы как думали, освящение проходит без боли? Это же мой глаз. Да, Но если ты не исторгнешь орган, пораженный искушением, то все тело сгорит в гиене. Так это моя рука. Да, но если эта рука соблазнилась сама и соблазняет тебя, Христос говорит, отсеки ее и брось от себя. Не пожалей этого, брось от себя. Если ты этого не сделаешь, все тело будет ввержено в гиену. О чем мы говорим? Мы говорим, что нам всегда выгоднее бороться с тем, что нас искушает. И мы очень часто боремся с тем, что нас искушает. Но мы не хотим бороться с собой. Мы не хотим признать, что мы должны распинать себя. Я сейчас вам покажу все по Писанию. Все абсолютно по Писанию. И мы поймем, что самая настоящая, самая жестокая борьба только начинается. Она начнется со мной, с моими страстями и похотями, которые действуют в членах моих. Павел говорит, бедный я человек, да, что вокруг меня Коринф полон этих гетер, распутных женщин. Бедный я человек, как я вообще здесь выживу? Он говорит не так. Он говорит, бедный я человек, потому что в членах моих вижу закон, который борется с законом ума моего и делает меня пленником закона греховного. Кто избавит меня от этого тела смерти? Он не говорит, кто избавит меня от Коринфа, кто избавит меня от распущенности, от идолопоклонства вокруг. Он говорит, кто избавит меня от меня? Как распять себя? Как победить искушение в себе? В послании Иакова, в 1 главе, 12 стихом, очень известный текст. Прочтем вместе с вами. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Что здесь говорит Иаков? Он указывает нам или обращает наше внимание на то, с чем необходимо бороться, где зарождается наше падение. Что такое грех? Грех – это как ребенок. Он должен появиться, он должен быть зачат. Его нет, и он должен появиться. Греха нет. Мы его производим, мы его рождаем. Грех – это акт, который уже есть, которого отрицать нельзя. Вот он. Который исправить уже невозможно, если он уже сделан. Невозможно. Это как ваза, дорогая, красивая, которую вы разбили на тысячу мелких кусочков. Вы не можете этого уже восстановить. Можно только искупить, оплатить потерю. Но восстановить то, что сделано, ущерба невозможно. И грех, он где-то начинается, он где-то зарождается. И Иаков указывает, что он зарождается в похоти. В хотении плоти. Грех берет начало, любой поступок, который вырастет завтра в дело, потому что дела плоти известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, пьянство, идолослужение, любостяжание. Это уже дела, это уже плод, это уже рождено людьми. А где оно начинается? Где оно начинает? Где тот негодный как бы компонент, который зарождает все эти негодные дела? Плоть. Плоть. Легко показать на дьявола. Легко показать на аморальность. Иаков говорит, что мы искушаемся, увлекаясь, то есть будучи увлеченными увлекаясь и соблазняясь, соблазненными, собственной похотью. Собственная похоть, вот оно, вот начало, вот где должна пролегать граница войны. Вот она, внутри меня. Не извне меня. Не в соседе, который меня соблазняет. Не в ситуации. Во мне. И если с чем-то бороться, то бороться со мной. И если что-то уничтожать, то уничтожать плоть. Посмотрите дальше. Матфея 18:7, я уже вам это цитировал, но можно пройтись по этому тексту, он нам поможет как бы больше понять. 18:7. Христос произнес эти слова, Он сказал: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Само собой разумеющееся, что соблазны вокруг нас. Слушайте, друзья мои, я буду вам что-то важное говорить. Мир настолько полон соблазнов, что мы даже себе не представляем, какое огромное количество соблазнов вокруг нас. Есть соблазны ко греху, а есть соблазны по неведению. Например, человек соблазнился съесть мясо, понимая внутри себя, что нельзя есть мясо. Тогда как на самом деле все, что вы покупаете на торгу, ешьте без исследования. Для спокойствия совести. Тогда как Бог не осуждает человека за именно эту деталь, но человек сам в своей совести себя судит. Он идет против себя, вопреки своим убеждениям. Следовательно, все, что не по вере, грех. Это сразу категория греха. Человек уколол вилкой мясо, съел. Он согрешил. Он согрешил. Апостол Павел говорит, что немощный брат погибнет, если я соблазню его кушать мясо с моей тарелки. Погибнет человек от того, за что Бог даже не осуждает человека. Но человек ступил против себя, пошел против собственных убеждений. Соблазнов настолько много, что есть даже масса вещей, за которые Бог не судит. Но в силу наших убеждений мы себя судим очень много. И потому Христос сказал, невозможно, чтобы в мир соблазны не пришли. Невозможно, мы все разные. Соблазны множество. Но дальше Он здесь же говорит, если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Господь, так ты что? Что ты такое говоришь? Я и так жертва. Это Он, этот человек, через которого пришел соблазн. Это Он должен нести наказание. Он меня толкнул на это. Он меня спровоцировал к этому. Христос в другом месте сказал, с человеком я разберусь. Лучше бы его утопили при жизни, чем тот суд, который будет ему вынесен за то, что он сделал. Он соблазнил другого человека. Но я говорю о вас, Христос говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Как? Убивайте себя. Убивайте себя. Не показывайте пальцем, не ищите виноватых. Вы всегда найдете их масса вокруг вас. Убивайте себя. Смотрите в Марка 14 главе, следующей книге рядом. Написано так, возвращается, речь идет о Христе, в Гефсимании ситуация, возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Опять отошедший молился, сказав то же слово. Возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Приходит третий раз и говорит, вы все еще спите и почиваете. кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Он их просит. Бодрствуйте. Молитесь. Если вы не пропитаете себя молитвенным состоянием, вы впадете в искушение. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он, возможно, не столько просил у них помощи по отношению к себе, поддерживать его, как он понимал, что приближается сложная ситуация. Пару часов, и они не готовы к этой ситуации. Они не смогут поступить по духу. Ситуация настигнет их врасплох. Они спят, не испытывая никакой тревоги внутри. То, что приходит время, власть тьмы, и они не готовы. И когда придет ситуация, они впадут в искушение. Они искусятся. Чем? В чем состоит это искушение? В чем искусились эти люди? Не просто будет понять то, что я скажу, это очень сложно, но Иисус показывает, три раза их будет. Приближается большое искушение. Большое искушение приближается. Молитесь, вы впадете в искушение. В чем же это искушение? А в том, что это время, против которого не надо бороться. Не надо бороться против римлян. Не надо хватать меч и бороться с этими людьми, которые Иисуса арестовали. Не здесь пролегает граница войны. Слушайте, слушайте. То есть, большое искушение бороться с римлянами, бороться с евреями, которые его предают, бороться с Иудой, рубить их всех надо. Иисус говорит, не так, не так. Он сам это может сделать. Сам Иисус был в этом искушении, был близок к этому искушению. Сам Иисус боролся, чтобы не впасть в это искушение. Потому Он победил это искушение. В чем же Его искушение? В чем искушение? Надо было победить себя. Себя надо было победить. Себя надо отдать во власть тьмы. Имея власть остановить все это. Искушение состояло не воспользоваться божественной силой. Искушение состояло бороться не с собой, бороться с ситуацией. А разве у нас не так? Всегда искушение подать в суд. Всегда искушение доказать, что ты не прав. Всегда искушение найти виноватого. И вот это искушение Петр не понял. Он выхватил меч. Иисусу было очень непросто пережить это искушение. Он не хотел пить чашу, которую Отец наполнил для Него, чтобы Он пил. Ты должен выпить эту чашу. Искушение очень большое, уйти от этого. Но надо себя победить, не римлян, не ситуацию. Вы понимаете, какой властью Он наделен? Он только встал перед ними и сказал, я Христос, и они все упали. Когда они заушали его, били в ухо, так что лопались барабанные перепонки, текла кровь. Сколько внутри было возможностей остановить это мгновение, остановить эту руку на ходу. Сколько до последнего в нем это было искушение, когда они... Вы понимаете, в чем искушение? Дайте я вам что-то скажу. Понимаете, в чем искушение? Он это делает ради них. Ради них. Сколько внутри говорит, ты так много платишь за них, ты так много себя тратишь ради них, посмотри на них, они даже не понимают, что ты делаешь. Твои самые близкие ученики не понимают, зачем такая плата, зачем такая цена. Я в какой-то миллионной доле это могу испытывать, когда я стараюсь до хрипоты, до боли беседовать с людьми. Я помню женщину, которая звонила мне на протяжении 2 лет из штата Вашингтона, которая была в наркотической зависимости. По несколько часов, по 3, по 5 часов в неделю я проводил с ней на телефоне в течение 2 лет. Сколько во мне было просто усталости, когда она звонила, но я говорил: Господи, я не могу не взять этот телефон. Может, она сегодня что-то сделает с собой. Я до последнего этот телефон брал, до последнего боролся. И она так легко, когда я с большими усилиями определил ее в хороший репцентр, и она так легко просто обворовала этот репцентр и уехала. И вы знаете, и в такой момент думаешь: Господи, зачем такая трата? Ну зачем так много расточать себя, когда человек тебя вообще не оценил? Он тебе просто элементарного спасибо не сказал. Зачем так изнурять себя? И я уверен, что Иисус смотрел на этих людей и все внутри него говорило: они тебя вообще никогда не оценят. Что ты делаешь? Останови эту процессию. До последнего. Я был в 2000 году на этой улице Виа Долороса. Они же на него плевали. Со всех сторон. Если по-настоящему посмотреть, это же еврейское традиционное, в корнях. Плевать в лицо. Это же еще с Ветхого Завета идет. Плевать в лицо. Это выказать самое презрительное отношение к человеку, в образ Божий, плюнуть. И они все в него плевали. Сотни, тысячи людей плевали в него. Кому удавалось ударить, они били его. И так он шел и говорил: если они с зеленеющим деревом такое делают, что будет с сухим деревом? Потом подбежали женщины, которые плакали. Ой, как они плакали о нем. И они опять его не понимали. Его не надо жалеть. Дайте ему 60 секунд. Он наведет порядок на всем земном шаре. Ему стоит подняться и снять свой крест. И стать Богом на 60 секунд. Они плачут о нем, как о каком-то немощном. Он говорит: вы обо мне не плачьте. Вы о себе плачьте, о детях ваших. Я имею власть эту жизнь отдать. Имею власть ее забрать обратно. Я Бог. Поймите, что это было огромнейшее искушение для Иисуса. Мы сейчас говорим об искушении. Что нас всегда искушает ситуация бороться с кем-то, только не с собой. А смысл всего искушения сводится к тому, чтобы искусить тебя в плоти, потому что мы искушаемся собственной похотью. Мы с вами говорили когда-то, откуда зарождаются все распри и все ссоры. Не от вожделений ли воюющий в плоти вашей? Не от причин. Причин миллионы поссориться. Но корень любого конфликта, любой ссоры – вожделение, амбиции, доказать. Вот где победа над искушением. Это победа над собой. Это распятие себя. Невозможно в мир не прийти соблазном. Придут. Иисус боролся не с ситуацией. Иисус до последнего боролся с собой. Я когда-то, 5 лет назад, смотрел интересный фильм. Фильм «Допущение». Что бы было, если бы Иисус сошел со креста? Это были самые большие попытки его искусить на это. Сойти с креста в момент триумфа боли, доказать миру, что он Бог. И там фильм «Допущение», в котором показано, если бы Иисус сошел со креста, что бы было? Не с земным шаром, не с нами, не с людьми, с ним. Что бы было с ним, если бы он поддался на искушение стать Богом на 5 секунд, а не человеком? И сразиться не с собой, распиная себя, ведь он сам себя распинал. Его никто не распинал, он сам себя распинал. Что бы было? И там в фильме показано, что Иисусу где-то 70 лет, он уже старец. Тит, император, пришел и разрушил Иерусалим. Горит город, храм Соломонов разрушен. Ученики собрались вокруг него. И входит Иуда последним. И все говорят на Иуду: предатель. Все помнят, как он 40 лет назад предал учителя. как его взяли, как его распинали, били. А Иуда говорит: я предатель? Это он предатель, и показывает на Христа. Это он предатель, он всех нас предал, он. Воля Божья для него была, которой он не повиновался. Он не смог себя распять, он не смог висеть на кресте. Он всех нас предал, весь земной шар. И я просто думал над этим фильмом, над этим сюжетом. На самом деле, какое же огромное искушение выдерживал Христос, чтобы не искуситься. И мы сегодня, по его примеру, говорит Библия, должны распинать себя, каждый себя. Если мы говорим об настоящем освящении, мы должны понимать, что даже в пустыне, когда он боролся с искушением, позвольте мне 5 минут, 7 минут показать вам, потому что это очень важно, его искушал сатана. И нам всегда хочется бороться с самим дьяволом, с самим объектом искушения, но невозможно с ним бороться. Невозможно, нигде Иисус не боролся с дьяволом в буквальном смысле слова. Иисус нигде не боролся с искушениями, как с объектом искушения. Никогда, нигде. Когда он был искушаем в пустыне, каждое, любое из 3 искушений, которые вы помните на память, которое его постигало в пустыне, оно было направлено искусить его внутри, чтобы он поддался на это искушение. Потому Иисус боролся с собой в пустыне. Когда он сказал: если ты Бог, преврати камни в хлебы. И он цитирует текст Писания: кому, думаете, дьяволу? Да 1000 лет это надо дьяволу, Слово Божие. Он цитирует сам себе. Он борется, в нем искушение. Одно движение руки, если бы вы не ели неделю, и вам предлагают булочку свежую. Одно движение руки, и вы искусились на предложение. Потому Иисус сам себе цитировал и говорил: написано, написано. Ему надо было победить соблазн его желудка. Он взалкал, он был голоден. Написано: ни одним хлебом жить будет человек. Он себя видит человеком. Он себе цитирует Писание. Он себя побеждает и распинает. Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, жить будет человек. Но! Отказываюсь! Он не боролся с ситуацией. Он не мог ее прогнать. Оно звенело в его ушах. Этот голос демонический стоял. И мы не сможем прогнать искушение никогда. Они есть и будут вокруг нас. Борьба должна происходить с собой. Похоть внутри нас. Хотение плоти внутри нас. И любое искушение, бросив с храма, он себе цитирует. Написано: не искушай Господа Бога твоего. Ведь он может это сделать, но он себя останавливает. Он себе говорит: не делай этого. Не искушай Бога. Желание пробуждается. Внутри доказать это, бросит из храма. Ангелы понесут. Написано так. Но он себя останавливает, чтобы эту мысль не принять. Потому что написано: Бога нельзя искушать. Он себя побеждает, он себя распинает. Как побеждается искушение? Распятием себя. Библия говорит, что умерший освободился от греха. Как освободиться от греха? Куда убежать от этого греха? Умереть. Так это больно. О, это очень больно. Я вам показываю по жизни Иисуса. Я показываю, что ученики впали в искушение. Они побежали Иисуса защищать. Ухо рубит. Это и есть искушение. Бороться с ситуацией, вместо того, чтобы бороться с собой. Сколько мы тратим силы бороться с ситуацией, бороться с людьми, бороться с несправедливостью. Сколько мы тратим силы, не замечая, как сильно мы проигрываем. Как сильно мы проигрываем. Мы еще больше проигрываем, если мы доказываем свою правоту. Почему? Потому что мы так и не научились распять свои амбиции. Мы так и не поняли, что такое настоящее смирение. Попросить прощения. Мы так и не поняли. Мы проиграли. У Державина есть такое прекрасное стихотворение. Он говорит так. Что бездну смерти проходило мое бессмертное бытие. Чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Надо бояться не креста, надо бояться бескрестия, надо бояться не распятия, надо бояться трусости, убежать от креста. Поймите, братья и сестры, вот что страшно на самом деле. Не найти в себе мужества распяться. Вот что страшно. Потому что если я не найду в себе мужества распять себя, если я не умру первой смертью, то я умру смертью второй. Страшна не смерть плоти, страшна смерть души. Если не умрет плоть, значит умрет душа. Вот что страшно. Мы боимся распять себя, мы боимся отказать себе, мы боимся взять пост на 7 дней, мы боимся попросить прощения, мы боимся остаться обиженными, боимся, потому что больно, больно. Но это же победа. Намного больнее пойти другим путем, доказывать, воевать, в суд подавать, обижать, вместо того, чтобы остаться обиженным. Это проигрыш. Проигрыш, проигрыш, полный проигрыш, тотальный проигрыш. Жизнь прошла, а мы так и не поняли, в чем состоит христианство. Распять себя всегда, в каждой ситуации, распять себя. Глаз вырвать, а не объект искушения, руку собственную отсечь. Потому что если я себя не распну, то все тело будет ввержено в гиену. Евангелие Матфея 16:23. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое!» Слушайте, самое большое препятствие к тому, чтобы самому себя распять, сораспяться Христу, это сожаление, это жалость к себе. Так искусно лукавый подошел к Иисусу через самого близкого ученика. Пожалей себя. Будь милостив к себе. Мысль то хорошая, мысль то полна заботы. У вас такое было? Когда к вам подходят не враги ваши, самые близкие ваши люди, друзья, родители, супруг, один другому говорит. И ты знаешь, что это не то, что Божие. Это не то, что Божие. Это пробуждение жалости. Это воспитание саможалости. Это сожаление, это пожалей себя. Это последнее, на что способ. Иисус идет в Иерусалим, все. В нем решительная поступь. Он идет в Иерусалим, приближается его триумф. Приближается то, ради чего вообще все во вселенной. Во имя чего вообще все, что Бог сотворил. И здесь так аккуратно пожалей себя, помилуй себя. К чему это истязание? К чему такие претензии к себе? Посмотри на других, они тебя достойны. Ты соблазн. Ты соблазн. Ты бросаешь мысли, которые я могу взять, которые мне так нравятся, моей плоти. Отойди от меня, сатана. Это не то, что Божие. А что же Божие? Божие — это я должен сам себя распять. Книга Исход 32:26 написано так. Вы знаете, остановитесь на мгновение, я хочу вам кое-что сказать перед тем, как мы будем читать этот текст. Ситуация была такой, Моисей был на горе долго, Бог написал скрижали, Бог сказал, сойди, народ развратился. Что такое разврат? Разврат от слова разворот. Разворот, отвернуться от Бога, то, что предлагал Петр Иисусу, не то, что Божие выбрать. Бог сказал Моисею, народ развратился, скорее, беги. Он спускается с горы. О, Боже, что он встречает? Он не просто встречает идолопоклонство, он встречает сознательное идолопоклонство. Потому что, когда Моисей сошел с горы, он сказал, что вы наделали? Вы завет с Богом разрушили. Они даже не покаялись. Они даже не осознали всей трагедии. Они даже не сожалели о том, что произошло. Что делать? Что делать? Убивать. Убивать. Кого? Кого, если моя семья разделилась? Кого, если я стою на сторону Моисея, а моя жена остается там, на стороне идолопоклонников? Как убивать? Вы что? Да это вообще Арон виноват. Да, это идолы виноват. Это нас дьявол всех попутал. Да, само собой разумеющееся. Только линия освящения не там пролегает, где дьявол, а там, где люди, которые не хотят восстанавливать свои ситуации. И Моисей говорит в 32 главе, мы читаем с 26 стиха, что он сделал. Стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господен? Ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. Вы представляете? Только одно колено. Левиты. 11 колен. А 11 остались по другую сторону. И сказал им Моисей, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, идите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. И Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и братья своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. На что? На убийство. Кого? Сына, брата, друга, ближнего своего. Что это? Это освящение. Это резать по-живому. Глаз уже соблазнился. Его надо только вырвать и выбросить от себя. Это показывает о том, что освящение – это не игры. Это на самом деле самое больное, что только может быть. Это себя убить. Это себя распять. Последнее место читаю, и мы... Призову вас к молитве. Второзаконие, 13 глава, 16 стих. Здесь аналогичный текст, который у вас есть в бюллетенях. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, родной брат, кровный, или сын твой, родной, тобою рожденный, или дочь твоя, или жена твоя на постели, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем, будем служить другим богам, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдаленных тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним, не слушай его. И да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, потом и руки всего народа. Побей его камнями до смерти, потому что он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут предделать среди тебя такого зла. Какой ужас! Какой ужас! Только позволить себе подумать об этом, какой ужас! Повеление Господне. Друг, как душа твоя. А цель какая? Отвратить от Господа цель. Цель заронить в тебе мысль, и пусть она бродит, эта мысль бродит. А потом будет как с Ананией. Петр сказал, зачем ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль? Сатану Петр не трогает. Сатана враг. Сатана тем и занят, чтобы подкидывать на мысли. А ты хозяин, ты согласился с этой мыслью. Она крутилась вокруг, как назойливая муха. И ты разрешил ей осесть внутри тебя. Ты осквернился весь. И упала она не мертва. И борьба не с сатаной. Петр не о сатане говорит. Не к сатане претензии. И здесь не к идолам этих народов претензии. Не там война. Война с собой. Вознесите себя на крест. Не щадите себя. Щадите людей вокруг себя, но себя не жалейте. Будьте беспощадными к себе. Не извиняйте себе. Не прощайте себе слабостей. Да поможет вам Бог во имя Иисуса Христа.